Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Давно собиралась пригласить к разговору моего сегодняшнего собеседника. И вот тут на этой неделе повод подвернулся, хотя по его работе повод не проблема. Итак, я представляю вам Павла Крашенинникова, который нынче возглавляет в Госдуме комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Здравствуйте, Павел Владимирович.
Здравствуйте.
Еще хочу добавить, что он доктор юридических наук и государственный советник юстиции второго...
Российской Федерации.
Российской Федерации
надо
второго
тоже,
да?
Нет, просто Российской Федерации.
А, просто Российской Федерации. Это уже высшая степень, да? Это уже... Ну, все тогда. Между прочим, в июне исполнится только 42 года. Каждый раз...
Уже 42.
Каждый раз, узнавая о вашем очередном каком-то должностном успехе, поражалась вашей молодости. Павел Владимирович, говорю так, потому что
спасибо.
Вы давно довольно знакомы.
Да.
И знаю вас еще в качестве, не знаю, там, и министра юстиции.
И зама министра.
И зама министра, да.
Вот. Может, это вот повспоминаем просто
сидеть.
Так приятно. Хорошим человеком.
Я что хочу сказать, что родом вы, хочу напомнить, что родом вы из Свердловской области. Завтра просто лечу в Екатеринбург, поэтому как-то вдруг сообразилось, что вы из Свердловской области.
Да, привет Екатеринбургу. Я вообще, это город Полевской, это совсем рядом от Екатеринбурга.
Да. И еще не было вам 30, когда вы начали работать в министерстве в Москве.
Да.
Еще не было 34, когда вы стали министром юстиции.
Не было 33.
Даже 33. Да. С 99 года начинается ваша думская история, куда вы первый раз попали по федеральному списку СПС. Насколько мне не изменяет память.
Абсолютно.
А уже во второй раз это были широкие знамена Единой России.
Нет, во второй раз я избирался по одномандатному округу.
А третий раз уже?
Нет, я только был два раза.
В 2003 году?
Два раза я избирался. Первый раз по списку СПС, да, четвертый номер. Второй раз избирался по одномандатному 185-му округу. Это юг Челябинской области.
Ну, Единая Россия уже.
Нет, как одномандатник, которого представлял, я агитировал за СПС.
Так, а потом уже в Думе...
А потом в Думе, после того, как СПС...
Вам предложили возглавить комитет.
СПС провалилась, причем причины я четко для себя представляю. И эти причины потом привели к тому, что СПС развалилась. На самом деле, того СПС, который был, к сожалению, нет. Хотя у меня там много друзей, и мы общаемся. Вот, поскольку нужно было выбирать, где работать, я выбрал наиболее, так сказать...
Право
организацию.
Наиболее перспективное движение.
Ну, согласитесь, странно было бы мне в КПРФ идти.
Взрослейте.
Или в ЛДПР, или в Родину.
Взрослейте. Единая Россия, это по-взрослому. Ну, вот в связи с этим, на этой неделе, в первом чтении, депутаты Государственной Думы приняли законопроект о запрете изменения партийной ориентации. Во всяком случае, так уже журналисты это окрестили. То есть, даже если вот категорически не согласен с деятельностью партии, которая тебя приютила в свои ряды, то уйти можешь только, если мандат сдашь. Вот поясните немножечко все-таки суть этого законопроекта. Что за крепостное право?
Суть законопроекта, надо сразу сказать, что, конечно, у нас структура Думы следующая, она совсем будет другая. Если сейчас у нас половина депутатов, вот в том числе ваш покорный слуга, избирались по одномандатным округам, то теперь одномандатных округов не будет. Полностью все 450 депутатов будут избираться по спискам.
А вам, кстати, вот исключительно списочная система выборов нравится?
Вы знаете, в одномандатной есть очень много за и против. Есть много очень против, потому что есть там разные нюансы, и как денежные, так и криминальные, и, конечно...
А списочные, мне кажется,
вот применительно к конкретному округу такого точно не будет, потому что там выставляются конкретные граждане, и граждане голосуют за конкретного человека, и кто от кого сколько там привез компромата или что-то там навыдумывал, много, кстати, сильно много зависит. Вот. Но, тем не менее, я тогда выиграл, по-моему, в два раза своего конкурента, кстати, из Единой России. Вот. Но есть много плюсов и минусов. Но давайте мы продолжим.
Хорошо, оставим эту списочную тему.
Списочная тема у нас есть. Сейчас все будут избираться по списку. Соответственно, партия будет получать определенное количество мандатов. определенное количество мандатов. Ну, допустим, 50, там, 70, неважно, ну, 100, да? 100 определенное количество процентов и будут голосовать за идеологию, за конкретную партию, где будет 100 мандатов, да? Соответственно, избирают на 4 года, и логика такая, что если все эти 4 года, если Дума не распускается, следовательно, все эти 100 мандатов должно быть у конкретной партии.
Вот. А что страшного? Зачем было вот так тяжело закреплять?
Соответственно, если один гражданин решил уйти, то он должен уходить, оставляя мандат с тем, чтобы следующий, там, кто шел 101-й, чтобы он заполнял этот список, чтобы этот процент...
Ну почему? Смотрите, 4 года, люди меняются, меняется ситуация. Принимаются решения, которые могут не идти вразрез с убеждениями человека, который честно и искренне пришел вместе с этой партией. Вот вспомните историю депутата Ермолина. Ну, не понравилась ему система навязывания решений, да, в той же «Единой России». И что? И теперь затравить собаками? Ну, что это такое?
Ну, я-то думаю, что от этого проиграется сама «Единая Россия», потому что в основном-то в «Единую Россию» шли, а не наоборот. Угу. Вот, поэтому здесь-то, я думаю, что вряд ли это нацелено на конкретную партию.
А я думаю, что в данном случае нацелено, потому что ситуация меняется. Но... И, возможно, сейчас побегут уже оттуда. Какая-нибудь другая будет придумана, новенькая партия.
Но... Мне кажется, что все-таки, если мы мыслим категориями только сегодняшнего дня,
как правило,
то это очень плохо.
Ага.
Вот. Но если мы пытаемся мыслить категориями какими-то более пространными, если так можно сказать, то, конечно, «Единая Россия» от этого потеряет, на самом деле. Но если, скажем, «Единая Россия» или какая-то там СПС набирает там 100 мандатов, то эти 100 мандатов должны быть от первого дня до последнего. Соответственно, будут ли люди уходить, вы меня можете спросить, будет ли такая ситуация? Я думаю, будет. Особенно в конце срока, я думаю, что люди будут, так сказать, исходя из политической конъюнктуры, это же политика, будут смотреть, надо ли в этой партии оставаться или кому-то другому прибиваться. Я думаю, это будет. Точно.
А как вы считаете, вот просто ваше мнение, вот вас, юриста, да, человека, который столько лет этими вопросами занимается, вообще необходимость в этом была?
Ну, вы знаете, у нас ведь свой опыт есть, у нас в Европе, во многих государствах такая система существует. Франция,
то есть вы
Германия.
Не за, не против, вам как бы все равно.
Ничего здесь страшного такого нет. Я думаю, что логика в этом есть.
В этом есть. И это никак не противоречит ничего там нашей Конституции?
Нет, это не противоречит ни Конституции, ни тем более международной практике, как иногда говорят. Нет, это есть, такие системы есть.
А вот, Павел Владимирович, хотелось, знаете, еще что спросить. Вот эта свежая ситуация в Совете Федерации, вот в нашей нынешней, властной практике есть и примеры такого довольно хамского, без объяснения причин, поведения представителей власти. Например, там Миронов разослал представление по 4 сенаторам, которых предложил местным органам законодательным как бы забрать, да, из Сената, прекратить их полномочия. При этом везде подчеркивается, что без всякого объяснения причин. Вот как так можно?
Ну, я так понимаю, что это было все-таки связано с определенным уголовным делом, связанные с таможней. И я так понимаю, я не видел эти письма, вот, но я так понимаю, что это с этим связано. Я не знаю, виноваты там люди в чем-то или не виноваты.
Так если виноваты, если связано, тогда надо говорить об этом, правильно? Это связано с тем-то. Мы подозреваем, мы обвиняем, или что? Если не подозреваем, не обвиняем, что, в принципе, без решения суда еще, наверное, сложно, да, говорить?
Да.
Тогда какого лешего?
Нет, ну... Как раз у парламента есть несколько вариантов таких. Можно просто... Дело в том, что у членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы есть неприкосновенность. Соответственно, неприкосновенность можно снимать решением палаты. Ну вот, спикер Совета Федерации предпочел, чтобы это было не решение палаты, а решение об отзыве. И, видимо, чтобы тем самым не заморать Совет Федерации.
Ничего себе не заморал. Теперь все обсуждают, что навязывают решение. Хакасия уже отказалась.
Хакасия уже отказалась. Да. И вообще, на самом деле, конечно, да и не факт, что дело дойдет до суда, не факт, что суд. Тут у нас презумпция невиновности, конечно, должна быть.
Угу. А, Павел Владимирович, а вот, кстати говоря, вот у вас есть психологические проблемы лично у вас в современной Думе? Я просто вспоминаю, что совсем недавно один из руководителей «Единой России» сказал мне, что современная «Единая Россия» хуже бывшего КПСС.
Ну, знаете...
Жестче, тяжелее, безальтернативнее, более по-хамски все происходит. У вас нет проблем? Все-таки СПСник бывший.
Ну, я право идеи как проводил, так и провожу. На самом деле нравится кому-то. Ну, можно их назвать либеральными идеями. Отстаиваем проблемы, связанные вот с конфискацией и так далее. У нас огромное количество проблем. И, вы знаете, мне кажется, что иногда даже изнутри легче убеждать. Если бы я был где-то вовне, наверное, было бы сложнее убеждать, а здесь все-таки есть в комитете мы обсуждаем, у нас достаточно хорошие специалисты, очень приличные. Мы обсуждаем эти проблемы на фракции, на президиуме фракции. Поэтому мы проводим достаточно те идеи, которые... Ну вот в прошлой Думе я жилищный кодекс не смог провести. Здесь вот мы смогли провести. Как бы мы к нему ни относились, к этому жилищному кодексу. Есть у нас очень много внутри фракции. Есть разные люди. Есть у кого более левые взгляды, у кого-то более правые. Поэтому мы общаемся с тем, с кем хотим общаться. Нас никто не может заставить общаться.
Система принятия решений.
Система принятия решений мы,
жестко, ведь авторитарная, правильно?
Я лично участвую в принятии решений. А как уже потом, мне кажется, что должна быть система такая. При принятии решения нужно обсуждать, безусловно.
А потом надо действовать, да. Понятно. А у вас не было возражений? Или вот я забыла вашу позицию по поводу закона о некоммерческих общественных организациях?
Нет, мы были со исполнителями и к первому чтению.
Точно.
К первому чтению мы написали достаточно большое развернутое заключение, где указали на целый ряд недостатков, которые были. И я хочу сказать, что в итоге многие недостатки учли. Вы знаете, может быть, вы меня сейчас вообще воспримете как какого-то человека, который душитель либеральных идей, но у нас в Гражданском кодексе, когда мы делали Гражданский кодекс, это один из самых таких либеральных, но это вообще один из... это фундамент гражданского общества на самом деле. Мы, когда писали Гражданский кодекс еще в начале 90-х годов, у нас там есть такая статья, 51-я, она называется «Регистрация юридических лиц». И у нас первоначально было написано, что регистрация юридических лиц производится органами юстиции. Потом, когда нынешнее правительство, правительство Касьянова, и Греф тогда проводил реформу, связанную с разного рода барьерами, да, мы сейчас уберем барьеры, и всем будет лучше. Ну, убрали барьеры, лучше стало, не стало. Я не знаю, убрали или нет. Вот. И тогда под вывеской, то, что мы убираем бюрократические барьеры, убрали органы юстиции и поставили налоговые органы. И что из этого получилось? Из этого получилось то, что у нас можно по почте отправить любой документ. И можно написать все, что угодно, экстремистские воззвания, какие-то нацистские там и так далее. Вот, изложить книгу «Код да Винчи», да, которую вы обсуждаете сегодня весь день. Во всяком случае, эти дни. Вот. И получается, что налоговые органы обязаны зарегистрировать, и у них-то задача просто присвоить код налоговый. И все, без всякой проверки. Поэтому я-то всегда рассуждал так, что... И в Европе это так. К любому юридическому лицу, если это все-таки акт регистрации имеет правообразующее значение, а это так, рождается лицо, этим все-таки должны заниматься органы юстиции. В Германии этим суды занимаются. Поэтому первичная проверка, конечно, должна быть. Но сделали вначале один шаг куда-то там непонятно, а потом решили взяться за некоммерческую организацию. Это, конечно, такое вот шарахание из одной стороны в другую, оно привело к такому, мягко говоря, непониманию у общества. Почему, если изначально было заложено так, потом решили, что все-таки этим будут заниматься налоговые органы, потом решили, нет, коммерческой организации пусть занимаются налоговые, а этих вернем в прежнее русло, в органы юстиции.
Поэтому... Да нет, просто здесь еще и общий вектор есть некий. И понятно, что все это лыко в строку. Вот если бы не сейчас, может быть, мягче бы восприняли. А поскольку если сейчас бы... у нас все да. несколько завинчивается, то, соответственно, мы воспринимаем это.
Конечно. Как-то. И воспринимается это как, ну, шумаятник в разные стороны ходит. И...
Да в одну сейчас сторону идет. Со страшной человеческой силой. Опять в одну сторону идет. Да.
Вот. А, я-то думаю, что вот если бы мы изначально изложили в законе о регистрации юридических лиц вот процедуру, реестр и так далее, и так далее. Я тогда возражал против того, чтобы вообще отдавать налоговые органы. Я тогда сказал, ну тогда и ЗАГСы заберите. Угу. Поскольку, по вашему мнению, раз рождается субъект права, надо сразу и в ЗАГСах, сразу и ННН. И все, и пошел вперед. Вот, ну вот.
Кстати, о ЗАГСах.
Восприняли как
фу. Кстати, о записи актов гражданского состояния. Что в связи с вот этой демографической новой темой, которая возникла после послания президента, по-моему, что вашему комитету предстоит делать?
Нет, ну ЗАГСы, видимо, увеличат свой штат, потому что рождаемость попрет семейными шагами. Шутка. Но мы... Сейчас вот договорились, что межфракционно будет создана группа по демографии. И будем, конечно, думать, смотреть. Но у нас есть один законопроект, который нужен. Это об органах, нет, не об органах, об опеке и попечительстве. Об опеке и попечительстве.
Это будет как, либерализация?
Это будет, ну как, либерализация, не либерализация. Сейчас просто у нас функции этих вообще опеки и попечительства и органов, в частности, они разбросаны. У нас есть несколько статей в ГК, в Гражданском кодексе, несколько статей в Семейном кодексе. Вот, несколько статей как раз вот в законе о записи акта гражданского состояния. Здесь мы просто упорядочиваем, кто такой опекун, чем он занимается конкретно, какое его участие в сделках. В сделках с недвижимостью, какие функции у опекаемого, у опекуна, у попечителя, и в том числе про органы там как раз говорится. Я думаю, что здесь, вот, когда говорят, это либерализация или наоборот, мне кажется, здесь просто упорядочение.
Упорядочение. Ну, поняла.
И выстраивание. Потому что вопросов очень много, и я думаю, что это... В некоторой части, ну, как-то вот, в том числе и на демографию может повлиять.
Скажите, пожалуйста, а вот этот комитет, который будет создавать вот срочно, а с чем, собственно, весь ЦРБОР? Почему так вдруг встрепенулись?
Какой комитет?
Ну, комиссию, которая будет, да, межфракционная, которая будет, видимо, из молодых мужчин, которые еще не забыли, как все это.
В основном женщины просятся.
А в основном женщины просятся, понятно.
Да, они будут называть, сами знаете.
Да, это разумеется, конечно. Скажите, пожалуйста, а ваше-то ощущение, вот то, что там тот же президент предложил там за второго ребенка большие деньги, которые каким-то образом там из расчета на площадь, да, на увеличение жилья. Вот я не очень это все поняла. А как вы думаете, это что, действительно может реально повлиять на ситуацию? Вряд ли же это собственная там придумка Владимира Владимировича. Наверное, кто-то посоветовал. Ну, что за ерунда? Ну, нет уже прямой этой зависимости между деньгами и рождаемостью. Ну, нету ее.
Ну, совершенно точно, если говорить просто про деньги, наверное, это само по себе не даст. Но совершенно точно, что есть семьи, у которых нет жилья и у которых нет денег, и они из-за этого. Такой процент есть семьи.
Ну, так, наверное, здесь опять же должна быть какая-то адресная история, а не просто любому 250, ну, сейчас, как все говорят, ну, пойдут там те самые бомжи и прочее с очередными детьми.
Да, такая опасность есть, поэтому, конечно, нужно понимать, что действительно какой-то процент населения есть такой. Это совершенно точно. И те, которые готовы были бы, но которые живут, допустим, в коммуналке, ну, я знаю, 8 человек в однокомнатной квартире живут.
Ну, так и рассматривайте каждый случай отдельно.
Да,
и,
да.
Второму ребенку 250 тысяч. Ну, какая-то странная
вот
история.
Вот поэтому, конечно, это должно быть, это было послание. Поэтому это должно выражаться в федеральных законах.
И те же самые там органы опеки и попечительства должны рассматривать каждый конкретный случай.
Органы опеки и попечительства должны на это влиять. На это должны влиять органы местной власти.
Социальные службы любые, которые должны поставить вопрос, что в этой семье есть такая необходимость, и ее надо как-то решать. Гибко. Кому-то ипотеки достаточно, кому-то просто жилье предоставлять.
Ну, по-моему, это лучше, чем в стабилизационный фонд все это складывать. Вот. И на самом деле, конечно... проблема есть. Было названо, что 700 тысяч каждый год у нас сокращается.
Да.
Хорошо, что мы это понимаем.
Кстати говоря, совпадающие цифры. Около 700 тысяч у нас детей без опеки и попечительства парятся в разных сиротских учреждениях, да, приютах,
да, да,
и прочее.
Хорошо, что мы это понимаем, и хорошо, что вот какие-то шаги делаются. Но, конечно, ну, вот были в том числе предложения, их надо как-то детально расписывать по поводу того, как женщина будет возвращаться в труд, да, после, так сказать, рождения ребенка, когда, как, что это все...
Нет, на самом деле, это же, я не знаю, учтут ли члены там этой комиссии, которые будут обсуждать эти вопросы, это на самом деле, очень, на мой взгляд, очень сложная система, потому что здесь должно быть все, здесь должна быть система, там, не знаю, дошкольных и ясельных там учреждений, да, какая-то бесплатная помощь женщинам в той или иной ситуации. Здесь огромная система, здесь недостаточно просто дать деньги, считать, что все в порядке. А если у нее нет садиков, которые она может ребенку...
Ну, об этом тоже в послании говорилось, о детских дошкольных, да, учреждениях. Я думаю, что, конечно, если ограничиться только деньгами, это, конечно, ничего не даст абсолютно.
Угу.
Вот. А если говорить о системе мер, то, наверное, можно. Но это же ситуация не только наша. Это вся Западная Европа в такой ситуации. И чем образованнее страна, тем получается...
Ну, Западная Европа все-таки согласит другое. Они там каждого этого ребенка, который рождается, пестуют, опекают. И есть масса примеров, когда там женщины не работают, а просто растят детей, потому что их там любят, ценят и холят, как будущие нации, да? Они,
ну, масса примеров,
они,
когда
у них сокращается
карьеру и так далее.
Да, но у них
и,
сокращается население, но они каждого ребятенка поддерживают.
Да.
А у нас сокращается, но, к сожалению, ничего этом, от этого не,
да,
меняется. Да, абсолютно. Этих действительно отмоем или других нарожаем. Кстати говоря, если договаривать про послание президента, вы обратили внимание, что там практически ничего сейчас не говорится о гражданском обществе как таковом? Уже плюнули? Ну, нет и нет, так проживем.
Ну, послание всегда, как правило, ну, вот я тоже участвовал в подготовке некоторых посланий, когда был Борис Николаевич.
Угу.
Всегда, ну, вот тогда, во всяком случае, выбиралась какая-то тема. И на эту тему, ну, мы пытались какие-то вещи излагать устами президента. Вот. Потом уже сам президент что-то там делал.
Вписывал слово «понимаешь».
Да, вписывал, да. Вот. Но здесь-то вообще, ну, я сам не в курсе, но говорят, что практически, ну, очень много самостоятельно делал Владимир Владимирович. Вот. Поэтому здесь прозвучало, ну, мне, например, мне что понравилось по поводу охрана интеллектуальной собственности.
Uh-huh.
Все-таки это прозвучало, это впервые в послании. Потому что у нас как-то это все куда-то уводилось.
Не, ну сейчас уже просто скандальные истории приключаются. И про это, конечно, уже и стоило
вот,
напоминать.
И, да, и как раз мы сейчас четвертую часть Гражданского кодекса как раз готовим, посвященную интеллектуальной собственности. Может, мне просто это легло на подготовленную почву. Uh-huh. И так, мне это...
А что не понравилось, Павел Владимирович?
Ну, я что могу сказать?
Все понравилось.
Как я могу говорить по своего президента?
То есть вообще никаких нету... Ну, вот действительно же, это многие заметили, что даже прошлое послание было как-то либеральнее в этом смысле. А сейчас про то же гражданское общество, ну, так, видимо, плюнули.
Видимо,
вот создали общественную
такая...
палату и решили, что бог с ним, есть у нас вообще гражданское
Кстати,
общество.
Кстати, представители общественной палаты тоже были.
Угу.
И, как говорят, тоже участвовали в подготовке.
Я да, и тоже все понравилось. Ну, да, понятное дело. Ладно.
Зачем вы задаете такие вопросы?
Да, хорошо. Хорошо, Павел Владимирович, не буду. Сама знаю, знаете, бывают ситуации, и не люблю, кстати говоря, в этом смысле подставлять своих собеседников, потому что бывают ситуации, когда тебя о чем-то спрашивают, все понятно, но высказаться все равно невозможно. Ну, вы государев-человек, ладно. Я напоминаю, что передо мной сейчас государев-человек, депутат Государственной Думы, представитель комитета по подсматривателям, гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, Павел Владимирович Крашенинников. Это программа «В круге света», и сразу после коротких новостей мы с вами продолжим разговор с ним.